5.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с отцом Александром начинаем нашу обычную программу в прямом эфире «Радио Радонеж». Вы можете нам звонить по телефону 8495-959-59-39. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию на короткий номер по СМС 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Начну с тех вопросов, которые нам прислали на наш сайт.
Хорошо.
Есть ли ответственность на жене, если так и не смогла воцерковить своего мужа?
Вообще-то в книгах святых речь идет о муже, который воцерковляет свою жену. Вообще, конечно, ответственность, она всегда есть. Просто прежде чем вступать в брак, желательно, чтобы воцерковление произошло. Потому что с точки зрения церковной брак – это есть строительство домашней церкви. Но в том случае, когда два человека недостаточно воцерковленных, тогда они бывают, сочетаются браком, кто-то опережает. И вот на этой почве бывают всякие трагедии.
Но сейчас немало таких семей, в которых один супруг пришел всем сердцем к Богу и хочет с ним быть, и посещает богослужение, а второй, либо равнодушен к этому, либо даже посмеивается или сопротивляется.
Враждебен бывает, да, к сожалению, так бывает.
И вот этот церковный супруг переживает, что вот что-то я не то делаю или не доделываю, почему мой муж или жена так к Богу равнодушны, или даже враждебны, вот что не так?
Но дело в том, что это же... Путь к Богу, он у всех разный. И совсем не обязательно, что это происходит одновременно. Тут, как сказано, если ты опережаешь и согласна с тобой жена жить в таком положении, то живи, молись, надейся на Бога.
Но нет такой задачи у воцерковленного супруга во что бы то ни стало привести вторую половину к Богу.
Нет, вообще задача есть вот какая. Весь мир привести ко Христу, к Его ногам. Это есть служение церкви. Для этого мы строим храмы, украшаем иконами. Для этого мы проповеди говорим. Для этого устраиваем воскресные школы, различного рода деятельность, разводим благотворительную, социальную, социально полезную. Для того, чтобы людское сердце на это откликается. В В этом есть церковная миссия.
И каждый человек, член церкви, призван к этой миссии.
Конечно. И сам Господь это нас поощряет. Он говорит, в темнице был, вы посетили меня.
Но когда начинается проповедь внутри семьи, часто не слышится.
Конечно. Враги человека домашние его. Человек может на своем опыте это познать.
И тогда остается вопрос, а как мне воздействовать на моих ближних?
Терпением. Терпением, кротостью. Вот был такой случай в одном древнем монастыре. Приходит монашек после службы в келью и видит, на его ложе лежит бес. Он говорит, милый, ты устал? Ну, я рядом лягу. И лег рядом, а бес как завыл и вылетел в окно. Не мог устоять перед смирением монаха. Алло, добрый вечер.
Раба Божия Ирина, у меня вопрос очень такой неоднозначный. У нас вопрос спора с дочерью возник. У меня взрослая дочь, которая выцерковленная, верующая, и она мне так говорит. Вот сейчас обувь продается в магазинах, на подошве этой обуви равносторонние кресты. Я не могу эту обувь одевать. Я попираю крест, когда иду.
Во-первых, не одевать, а надевать.
Надевать, извините.
Пожалуйста.
Да. Вот я не могу с ней... Я говорю, ну, это же, наверное, не так. Наверное, ну, я не могу с ней. Вот единственный для нее авторитет на данный момент, если священник скажет. Вот я и сказала, давай я позвоню на Радонеж и спрошу.
Но ваш вопрос, собственно, ничего тут неоднозначного нет. Надо пойти на Останкинскую башню, размахнуться и эти сапоги выкинуть вниз. Может, кто и подберет. И купить себе хорошие новые резиновые на рифленой подошве. Вот и все. Я не знаю, из чего проблема-то? Ну, не хочет, не может такие сапоги надевать. Не надо. Зачем мучиться?
Батюшка, ну, а ей, может, просто объяснить ей, что это...
Не надо объяснять. Видишь, спор получается. Она же взрослая. Она же воцерковленная. Пусть ходит в чем хочет. Маменька должна оставить ее в покое с ее сапогами.
Но если у человека явное такое... Неправильное восприятие.
Особенно явное, когда. Потому что это такое пограничное состояние. Зачем человека раздражать и портить отношения?
То есть вразумление здесь не поможет.
А зачем?
Вот как она сказала, авторитет. Если авторитет скажет...
А я не хочу быть вообще в таком деле авторитетом.
То есть вопрос не духовный, скажем так.
Да при чем тут духовный? Я же не из духового оркестра. Зачем мне? Я просто вот мама, и вот в голосе слышится такое, ну, как напряжение. Возник некий такой конфликт. Мама хочет, чтобы все было по ее. А у дочери взрослой другое. Никто не хочет уступить. По-христиански уступить – это же как? Прими то, что хочет ближний, и все. И оставить друг друга в покое.
К сожалению, у нас с мужем нет согласия в воспитании детей. Мне бы очень хотелось всегда быть настоящими друзьями с детьми и мужем. Я уделяла большое внимание духовно-нравственному, эстетическому, трудовому воспитанию в своей семье. Но из-за противоречий с мужем эти усилия почти незаметны. Батюшка, подскажите, правильно ли я поступаю, что настаиваю на том, чтобы воспитывать в детях хорошие качества, но при этом, к сожалению, противоречие с мужем сводит почти на нет мои усилия?
Ну, дело в том, что когда выходишь замуж, нужно убедиться в единстве взглядов. Конечно, они не могут быть тождественны супругам, но должны быть очень близкие. Тогда можно с помощью взаимных уступок любви можно достичь нужного компромисса.
Но часто люди просто не знают, какие трудности могут возникнуть, особенно в
воспитании. А надо книжки почитать. Нужно. Брак – это серьезнее, чем покупка дома, выбор автомобиля. Нужно к этому вопросу подходить научно. Тогда в известной степени человек будет, ну, как-то вот, не могу слово подобрать, в безопасности, что ли. Относительно, конечно, но все-таки в большей степени, чем просто так, он мне понравился, или как сейчас, между нами произошла какая-то химия. Или там, не дай бог, какая-то физика. Или уж совсем плохо, когда одна зоология. И с этой зоологией переться потом заключать акт гражданского состояния. Это непрочно.
Если женщина спасается чадородием, то почему же большинство святых женщин являлись девами или монашествующими?
Нет. Большинство были замужними. Просто они вели себя настолько смиренно, настолько скромно, что никому в голову не приходило их прославлять.
То есть они пожили так скромно перед Богом?
Да.
И
на небеса. Сегодня ко мне пришла женщина, 30 лет замужем. Муж пьет беспросудно, а она терпит. Я не стал ей говорить, что... Так ты разводись. А она хоть все силы, значит, есть у нее какие-то остатки любви, ну, так если во славу Божию, так чё ж. Но ясно, что она несет такой подвиг, я бы, не знаю, и недели бы не выдержал, придушил его и все. Ну, вот она терпит. Но это же говорит, какой она несет подвиг.
Вообще, женщины, конечно, несут порой такое, что никакого мужчине
не... Да не в сказке сказать, не перу описать.
Все вокруг и советуют, да брось, да оставь, да надо ли тебе это, да ты еще там 100 таких лучше найдешь.
А да, 100, 200, это сейчас модно.
Ходить,
да? Ну, да, там...
Встретила такое понятие, как молитва-оберег. Что это?
Это такая магия. Вообще, если человек как-то имеет дело с какой-то ситуацией, где фигурирует слово «оберег», знай, что ты уже открыл дверь в преисподнюю, и нога у тебя уже там.
То есть даже проявлять интерес
подобного
вереда.
Если вот продается где-нибудь оберег, то надо тут же ноги в руки на 180 градусов и бегом оттуда.
На вопрос.
Все обереги, они оберегают человека от Царствия Небесного и готовят его к преисподней. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Так я же сказал, добрый вечер, вы не слышали?
Ну, я немножко плоховато слышно было. Отец Дмитрий, отец Александр, здравствуйте. Отец Дмитрий, у меня вот такое вот, как ваше видение, вот первое. Вот есть у Макария Великого молитва утренняя, так? Я все пытался понять, ну, какую-то логическую связь, и никак не мог найти. А сейчас, мне кажется, я ее нашел именно в молитве «Отче наш», вот «Господний». И там, где вот «Отче наш, иже еси на небесех», и дальше вот «Да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя». Вот эти три первые, как бы, строчки, они соответствуют мне, на мой взгляд, вот «Боже, очисти меня грешного». То есть «освятиться» – это значит, очиститься должен ум и сердце, да? Потом «Да избави нас от лукавого», то есть, а там «Да придет царствие Твое». То есть, если очистен ум и сердце, и, естественно, если лукавого не будет там, то будет царствие Божие. Вот. И да будет воля твоя. Тогда человек как бы уже готов, ну и волю его готовит. А вопрос у меня, вот как вы на это смотрите? И еще у меня вопрос по поводу того, как вы смотрите, что вот католики хотят с нами дружить, а Папа Римский уже Господню молитву на свой толк, ну, лад перетолковывает. Вот как это так вот, ну, вот как вы смотрите? Вот?
Да, спокойно. И он ничего не перетолковывает, а просто предложил несколько другой перевод, в котором содержится то понимание, которое там и заложено, для современного человека более понятно. Вот, например, когда переводили Евангелие для эскимосов, не знали, как перевести «Вот Агнец Божий» слова Иоанна Предтечи. И, знаете, взяли слово, которое обозначает младенца нерпы, тюленя. Ну, что делать? Приходится идти, потому что сказать «ягненок» для эскимоса, «ягненок» – это совершенно непонятная вещь. Ну, здесь то же самое. У нас вообще очень часто человек слышит звон, не знает, где он. Вот, а так как хорошо почувствовать себя в таком положении, что, ну что мне Папа Римский? Он не понимает ничего, старец. Вот, знает там 15 или там 12 языков, а я вот толкую «Отче наш». Я гораздо шибче. Так приятно, так. От моих слов лучше. Слово Божие освящается. В таком духе пребывать же оно так...
Приятно.
Приятнее, да, приятнее.
Ну вот, к сожалению, то, что идет от католической церкви, многими православными не воспринимается просто никак.
Это тоже понятно. На всякое действие есть противодействие. Католическая церковь на протяжении тысячи лет поносила церковь восточную в лице своих пастырей. Откуда вот у поляков, ну вот, казалось бы, 600 тысяч русских погибли, освобождая позже, ненависть лютая. С чем это связано? Именно с этим. Это уже генетически вошло.
Они католики, а вот православных не любят.
Ну да, потому что им внушено. Ну, все время промывать мозг, и он промоется. Сейчас вот с Украиной, ну, частично, конечно, там очень такая небольшая часть, но меньше половины, но все-таки уже прониклись. Причем так глубоко, что с родственниками даже, когда общаешься, они уже говорят «вы и мы».
Уже разделили все.
Да, какие вы, мы, потому что, ну, каждый день говорят. Вот, и причем объясняют, врут, показывают, и бесполезно. Это же все равно, что голландцам объяснили, что это русские сбили этот Боинг. И все.
Да, уже отношение к русским настолько воспитано негативное.
Да, да, и причем воспитано-то. Только за время, что ли, советской власти? Да это со средних веков. Почему? Потому что победить не могут.
Подчинить не могут.
Конечно. Полякам по мозгам давали, давали. Французам давали, давали. Немцам все время давали. Англичанам давали. Сколько они затевали против нас всяких козней. Ну, все, которые только есть. И Америка ничего не может сделать. Только мелкие пакости. Такая Шкода. Кого-нибудь убить, каких-нибудь наемных, кого-то послать, и так, как-нибудь диверсию сделать. Только подлость, подлость, подлость. Ну, что, только из-за угла.
Ну, на большие ресурсы нет.
Нет, может, и ресурс есть. Это по-русски называется кишка тонка. Вот она себя очень жалко.
Ну, побаивается.
Ну, пока, слава богу, посмотрим, что будет дальше. Ну, ждать ничего хорошего особенно нечего.
Батюшка, вы как-то сказали, что девушки... Как исполнится 15 лет, нужно на коленях просить у Бога хорошего мужа. А можно ли в 33 года просить на коленях хорошего мужа? Или уже все? Я в 19
нет,
вышла.
Нет, в 32 надо. 33 все уже.
В 23 развелась и 10 лет одна. Как быть? Вообще жалею, что рано замуж выходила. Многое осознала за эти 10 лет.
Ну, человек умнее с годами.
Вожу дочь в церковь. Хочу, чтобы у нее не было такой судьбы, как у меня. Есть ли у меня шанс? Одиночество убивает.
Одиночество убивает от того, что человек ориентирован не на то. Если человек ориентирован только на то, чтобы здесь, на земле, устроиться душевно и телесно, то это все может препятствовать спасению души. Поэтому Господь этого не дает. А Господь по-другому учил. Он говорит, да вы ищите прежде Царствие Небесного, а остальное приложится вам. И еда, и питье, и наряды, и дома, и муж, и дети. Все приложится. А люди ищут своего. Ничего не дастся. Тогда человек вообще забудет Бога.
Рассуждают наоборот. Вот дал бы мне Бог.
Ага, сейчас.
Я бы его благодарила всю жизнь.
Да. Уже давал. Уже давал. И все рухнуло. Потом, я все-таки почти 40 лет в церкви, уж я-то навидался. Чем мне лапшу на уши вешать.
Но вот переменить образ мыслей для многих это...
Да не для многих, для всех это очень трудно. Потому что человек горд, считает себя правым. Вот такие должны быть сапоги. Нет, вот такие. И до драки.
Иному человеку что-то обговоришь, он говорит, я все равно не понимаю. Ну что, Богу трудно, что ли, мне пойти навстречу? Вот почему вот именно таким путем и здесь никак не объяснишь.
А зачем? Я никогда не удосуживаюсь объяснять. Если человек сразу в лед не понимает, почему он не понимает? Он не верит. Ни тебе, ни твоим объяснением. Зачем копья ломать?
Если человек задает вопрос, значит, он все-таки в этой теме заинтересован.
Человек задает вопрос, я уже это выучил, давно еще, молодой был Бьюз. Человеку не нужен ответ. Ему нужно утвердиться в собственном мнении.
То есть ответ он уже сам
дал. Да, а если ты сказал другой ответ, не угадал, он, если посмелее начинает спорить, а то и вообще может и с кулаками полезть.
Но обычно идет к другому.
Ну, это самое простое.
человек не удовлетворен.
Да, и ходит, пока не получит такой ответ, который ему нужен. А наше дело пасторское быстро различать. В чем пафос вопроса?
Когда мой муж уходит на вечеринку с друзьями, где пьянствует обычно, у меня возникает просьба к Богу. Во изнеможение плоти предай его кое-кому. Или это не мое дело, батюшка, и наоборот, урок мне, я должна терпеть, не ропща.
Это по силе.
То есть это как уж человек понесет ли?
Ну, просто человек не может нести подвиг выше своих сил. Если человек хронический алкоголик, по правилам церкви женщина имеет право, или мужчина, если жена вот хроническая алкоголичка, это считается психическое заболевание, опасное для окружающих, то это считается основанием даже для развода. Поэтому человек может и прекратить совместное жительство.
Но вот просить такого
наказания... А мне его жалко. Если я его брошу, он совсем погибнет. Уважительная причина. Любовь-то больше. Ну, пожалуйста. Вот еще в древней церкви бывал вид такой подвига. Шел человек на базар, находил какого-то безногого или слепого и привозил к себе домой. И кормил, мыл его, одевал и тратил на него жизнь ради Христа, послужить ближнему. Здесь то же самое.
Но вот желать человеку такого вразумления, это вообще правильно или уж не можешь терпеть...
Уходить. Нет, ну, человек ничего... Дело в том, что у нас вот отношение к Богу такое странное, как к какому-то игральному автомату. Беру, пишу билет, опускаю, и там оттуда получаю то, что хочу. Бог сам знает, что надо.
Человек
Нам
может.
Надо научиться свое упование возложить на Бога.
Господь призывает нас к непрестанной молитве, и в этой молитве благословляет нас многожды просить о том, что нам требуется.
Дело в том, что сама молитва к Богу, она ему угодна. Вот сам процесс. Не то, что мы просим. То, что мы просим, сказано в Писании, он знает прежде нашего прошения. А само обращение к Богу. Для Бога важно не то, что вот мы просим. Это для Него не важно. Для Него важно само общение с нами. А у нас все равно вот мои дети, вот мой муж, вот моя работа, вот поджелудочная моя и так далее. Все такие вокруг поджелудочной. Все для себя, любимого, для семьи, для дедушек.
Ну, Бог тоже занимает некое место в этом всем процессе.
Ну вот, а в этом есть большая неправда. Что Бог должен заполнить все существо человека. Это и есть спасение. Но вот я заметил, что большинству людей, я ведь общаюсь только с церковными людьми, Бог-то не нужен вообще.
Что-то нужно от Бога.
Да. И вообще, всякой радости, вот, ну, праздник там, чтобы воды досталось, это самое, от крапила. А мне, чтобы...
То есть вот желание такого...
Желание на исповедь обойти всех и стать первому. как будто ты на поезд сейчас уйдешь. Прямо от исповеди, прямо на Казанский вокзал. Ну все, исповедь отстоял, потом стоит в храме, чего лез первым. А уже навык такой. Себе первому. А в Писании написано, когда приходишь, садись последним. Все наоборот. Как будто никакого Евангелия не только никто не читал, а никогда и не слышал.
Слышит и не разумеет. Вот происходит такой процесс.
Ну, вот что-то в этом роде, поэтому тут дело такое.
И все равно мы трудимся, говорим, призываем.
А у нас такое призвание? Мы присягу же давали?
Нести Слово Божие, да.
Ну, так и что же?
Ну, вот это невосприятие Слова Божьего, оно, конечно, потрясающее.
Ну, так и вышел сеятель сеять.
Вот все, что угодно, человек готов воспринять.
Особенно то, что ему потрафляет. Представляешь, вот женщина или мужчина приходит к священнику, и что-то они очень хотят. Ты попробуй, угадай и благослови. Тут же побежит. А если скажешь, а вот путь в Царство Небесное, он не вот в пункт Б, а в пункт А. Нет, ну а как же? Уже сразу, не, это не подходит мне.
Обычно приходит, батюшка, лечу в отпуск, уже билеты купили, путевки купили, благословите.
Ну да, конечно.
Уже все.
Потому что благословение воспринимается как магический акт. Мне нужна безопасность, мне нужно, чтобы все было хорошо, чтобы самолет не трясло в этих самых вихрях воздушных.
Ну вот если в этот момент сказать нет, это все...
Ничего тебе, все, все равно полетит. Но дополнительная магия человеку нужна. Тут в этих, там, ну, подходит к тебе 60 человек благословение брать. Зачем? А если в храме стоит 2000? Тем более... Одной надо, тут же и второй почему-то. А третий так вообще думает, что что-то все идут, и я.
Прочитала, что есть праздник, час милости Божьей Матери, 8 декабря. Объясните, пожалуйста, насколько это верно, и относится ли это к православию?
Понятия не имею. Я человек темный, неначитанный. А даже что и прочитал, половину давно забыл. Никаких таких часов не знаю.
Да, у народов, конечно, порой.
Ну, народ-то у нас просвещенный. Знает, что сказал Папа Римский. Откуда нам окаянно?
Ну, вот это просвещение, оно, конечно... Иногда так удивляет, откуда оно берется. От творческой
природы. Как один персонаж одного русского писателя сказал, собрать все книги, да и сжечь.
Отче, из-за определенных аномалий в моем поведении, вызванных психическим недугом, надо мной многие... издеваются, распространяя обо мне чудовищные слухи. Как правильно вести себя в такой ситуации? Подскажите.
А надо в таком случае читать Евангелие. Там этот ответ есть.
Когда на тебя нападают.
Все написано очень даже подробно. С примерами, которые сам Господь демонстрирует, как нужно поступать.
Уж с чем только на него не нападали, с какими только обвинениями, клеветой, что ему только не приписывали. Вот мне кажется, все, с чем человек сейчас сталкивается.
Нет, Господь... и так он и вразумлял апостолов, когда они формировали текст Евангелия, так их вразумил, чтобы они все вот эти вещи обязательно отметили, учитывая нашу человеческую жизнь, чтобы человек читал Евангелие, назидался, не задавал глупых вопросов.
Встречаюсь с девушкой, она по вере баптистка. Хочу с ней в дальнейшем создать семью. Согласна венчаться по православным правилам, согласна мне уступать, но не хочет принимать православие. Может ли у нас получиться хорошая семья, с вашей точки зрения, батюшка?
Маловероятно.
Даже при том, что она согласна идти на определенные...
Это согласна она сейчас.
Тем, чтобы ее
каждой взяли. Девушке лестно замуж выйти. А уже потом будет совсем другая жизнь. Это будет предмет споров, и будет очень большая проблема с воспитанием детей. Теоретически возможно. В Российской империи разрешалось даже венчаться. И с католиками, и с лютеранами. У нас очень много было христиан западных исповеданий на государственной службе. И люди уже как-то к этому приспособились. Жить, так сказать, не тужить. А каждый исповедует свою. Но и потом за государство всей мощью оно защищало православие. А тут надо узнать, что за родители у девушки?
То есть опять, как вы видите, научный подход
придет. Обязательно. Вот надо сходить к ней домой. Садятся за трапезу, отче наш прочесть, перекреститься. Там Богородица, Дева радуюсь. Как они отреагируют? Если нормальные баптисты, то они должны зарычать. Я, один баптист ко мне приходил, даже пресвитер, вот, Пасха была, на столе яйца крашеные. Я говорю, пожалуйста. Он говорит, это же идоложертвенное. Нормально? Я говорю, а жертву кто, курица принесла? Ну, бесполезно. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот меня давно интересует такой момент. Когда Иисус Христос висит на кресте, то Он Богоматери говорит, жена, вот это сын твой, указывая на Иоанна Богослова, то есть усыновляет. А ему говорит, а это мать твоя. Почему он свою мать называет жена? А вот Иоанну Богослову говорит, что это вот мать твоя. Вот я, извините, ради Бога, не понимаю.
А тут ничего не понимать. Он сказал, во-первых, не жена, а жену по-славянски. То есть, значит, женщина. Он к ней обращается, как к матери всех живущих.
Почему греховно мечтать?
Потому что мечта – это вещь не настоящая. И в мечтах всегда подступает к человеку дьявол и начинает ему там всякое кино показывать.
Ну, а
нужно иметь ум трезвый.
Ну, а мечта о Царстве Небесном не подвигнет ли человека?
Нет, мечта о Царстве Небесном – это, ну, глупость. Как можно мечтать о том, что ты не вкушал? Поэтому все от простого к сложному. Сначала смиренно-мудрее.
А как себя подвигнуть, вот преодолевать те трудности, которые дьявол воздвигает на пути христианина, не держа перед собой вот тот конечный итог?
Конечный итог – это Голгофа и крест.
Это в нашей земной жизни.
А у нас и есть только земная. Все остальное в руках Божьих.
То есть представлять себе, уже перешедшим, себя перешедшим в ту жизнь.
Святые отцы говорят, ни в коем случае не надо ничего себе представлять. Поэтому апостол Павел говорит, даже если в виде ангела света явится, не верите.
Лучше себя смирить и отвернуться.
Да.
Чтобы не быть прельщенным.
Надежность, конечно.
Но вот современному человеку, а может и раньше так было, все время не хватает каких-то доказательств, что ли. Что вот и Бог милосерд, что вот что действительно мне откроется Царствие Небесное. Что я могу наследовать Его.
Но это от маловерия. Ну вот Господь говорит, а человек не верит. То есть вообще пропускает мимо глаз, мимо ушей. Хоть кол на голове тиши.
Да, порой маловерие или неверие, скажем так, человека.
Ну, неверие – это крайняя форма. А чаще всего выражается в маловерии. Вообще вот это сомнение одно от невежества. Ну вот этот самый простой вопрос. Жена, се сын твой, се мать твоя. Че тут не понимать?
И от того часа взял он ее к себе.
Во свояси.
Да.
Ну вот. Чтобы он ее опекал. Потому что на Востоке женщина
жила в его доме.
Одна не жила, чтобы он был ее защитник, был ей как сын. Но чего тут непонятно-то?
Ну, видно, хочется увидеть что-то глубже.
Да глубже не может быть. Если б ее, этой женщины, сын, взял бы в дом одинокую женщину, вдову, то это значит, лучшее он получил на земле воспитание. А тут непонятно.
Непонятно даже бывает, когда человек оказывает кому-то милость.
Да.
На него.
Зачем тебе это надо?
Точно. Прям так и спрашивают.
Ну, что ты? Я же это слышу по 50 раз в день.
Самое естественное такое человеческое, ну, мне кажется, даже потребность оказать милость вызывает недоумение. Это говорит о чем?
Это говорит о том, что сам никогда не пробовал.
То есть загнал свою душу в какие-то...
Да,
такие...
только в то, что себе и выгодно.
Скажите, не является ли наглостью просить у Бога стать матушкой? И какие качества я должна заранее в себе воспитать, чтобы стать хорошей женой священника? Мне пока 18 лет.
Ну, качества, которые полагаются быть у христианской жены. Ничего особенного тут нет. Матушке единственная сложность, что батюшка реже бывает дома, чем обычный муж. Тут вот большая трудность заключается в том, что многое придется самой решать вопросы. То есть в этом есть такой нюанс. Но, с другой стороны, если муж военный там, или там в МЧС работает, там тоже командировки, я же не говорю про подводные лодки, по полгода службы бывает.
Ну вот часто ропщет от того, что мало заботы, мало внимания, мало
Нет,
помощи.
Ну ропщет это ропщет, но сам ропот он, ну как бы мы его не рассматриваем.
Ну готовность потерпеть.
Вот ну вот сейчас дождь идет на улице, ну можешь пороптать до утра.
Приморозит, будешь роптать на гололед.
Да.
Почему дети, две девочки-погодки, которые не ходят в детский сад, на домашнем обучении, ограждены от негативного влияния сверстников, воцерковленные, слушают Евангелие, знают молитвы и заповеди, все равно дерутся, ссорятся, жадничают между собой, иногда даже завидуют? Почему у нынешних детей нет послушания, даже при воспитании их в тепличных условиях?
А дело в том, что послушание – это очень высокая добродетель. А дети, они еще пока зверьки. Очень долгий тренинг должен быть.
А ссоры между детьми, которые, казалось бы, видят только любовь?
Так ну и что? Они же, помимо того, что ребенок может научиться дурным поступкам у взрослых, потому что они очень дети прозорливые. Но помимо этого, еще внутри есть же качество. Гнев-то он в природе человека. Зависть. А почему ей? Я сама первая взяла. Ну, скрупулезно, не пропуская ни одного момента, обязательно кратенько говорит, что вот то, как ты поступил, это нехорошо, неправильно.
То есть частым напоминанием.
Ну, только до того предела, когда они слышат. Если они уже перестали слышать, надо очень внимательно следить, что происходит в глазах. То нужно тут тогда выключать. А когда они перейдут к какому-то другому занятию, сказать, ну, давай вернемся вот к тому, о чем мы говорили час назад. Вот произошел такой конфликт между вами. Что ты сделала неправильно, что я? Давайте разберем, как ты считаешь, как я считаю. Ну, хотите, чтобы мама была вами довольна? И между нами был мир, чтобы я вас не наказывала. Надо вот тогда так.
То есть рано или поздно в любом ребенке, какие бы условия ни были созданы, грех начинает проявляться.
Обязательно. Некоторые даже настолько внимательны, что узнают в детях самих себя.
Ну, такие истеричные нотки точно. Проскальзывают.
Ну.
Неверующий муж просит покумать ему сигареты, так как сам не может. Я отказываюсь, он раздражается, скандалит, нет мира в семье. Уступаю, чтобы восстановить мир. Спросила у священника, грех ли это. Он сказал, нет, просто вредная привычка, не раздражай. Покупай, как просит. А потом услышала другое мнение. Наоборот, грех. Как мне правильно поступать?
Каждый раз есть третье мнение. Раз купить, а раз не покупать.
Серединочку такую.
Вот есть четвертое мнение. Он курит-то дома?
Ничего не знаю.
Вот это очень важно. Если он курит не дома, а на улице, то, значит, он может спуститься вниз?
Ну, частенько бывает, что человек может, например, до поликлиники дойти, когда...
Ну, тогда возьми чемодан, ну, купи себе сигарет, и все, и кури целый год. Но дома теперь на личной клетке на балконе уже и по закону нельзя курить.
То есть даже если дома человек курит, то это уже...
Конечно, ты засоряешь вентиляционную трубу.
Соседи уже могут на тебя пожаловаться. Все больше расхожусь с некоторыми друзьями в мировосприятии. Общение вызывает нарушение покоя. Можно ли использовать это общение в небольших дозах для смирения и укрощения своего раздражения? Или лучше разойтись с такими людьми?
Лучше разойтись.
То есть любое общение с человеком, ну так, развращенным, оно обязательно развращает и нашу душу.
А в Писании как написано?
В 17-м псалме.
Во!
Да. Ну вот хочется дозированно.
Надо делать не то, что хочется, а то, что Бог велит. А Бог откровение свое нам передает через Священное Писание.
У Яны Кронштадтского была привычка записывать мысли, чувства, поступки в дневнике, потом проверять написанное день в день, годы спустя. Он говорил, что это полезно для понимания собственного движения к Богу или от Бога. А полезно ли это человеку, живущему сейчас в мире?
Ну, кому как. Если человек такой же целеустремленный, как отец Иван Ильич Сергиев, то, конечно, это будет тоже полезно.
А в каком случае не полезно?
Ну, когда человек склонен к такому копанию внутри себя, в этой помойке, забывая слова апостола Павла о том, что надо, забывая заднее, простираться вперед. Такому будет вредно.
Периодически люди приходят с желанием повторить генеральную исповедь. Вот им показалось, что в свое время они что-то не упомянули, о чем-то забыли, не рассказали, не показали.
Это от маловерия.
То есть это желание не покаяться, а желание что-то просто, опять же, магически исправить.
Да, гарантию. Все хотят гарантии, все хотят... Вот очень часто сейчас вопрос, уже последние несколько лет. А где грань? Вы мне грань нарисуете, красненьким отметьте. Потому что я хочу вот не переступать, но вот до самого последнего. Да отступи на 60 метров и не приступай. Нет, вот где грань?
Причем хоть пытаются провести грань между понятиями, совершенно далекими друг от друга.
Разумеется.
Там, смирение и человекоугодие. Вот все хотят вот между ними грань провести. Это, конечно, такая странная вещь. Многодетной маме, кроме развития способностей малыша, нужно еще так много успеть сделать по дому. Позаботиться, позаниматься со старшими уроками, отвести в секции, в саду с ребенком. Целенаправленно занимаются, лепят, рисуют, читают, изучают природу. У меня на это не хватает времени и сил. Поэтому малыш часто смотрит мультики, чтобы чем-то был занят и не мешал. Стоит ли держать ребенка при себе? Или же все-таки можно отдать в детский сад?
Да, конечно. Можно отдать детский сад, можно отдать в приемную семью, можно его вообще продать в другую страну. Все что угодно можно. Все человек как-то поступает под задачу.
Вот здесь видно, что мамочке очень хочется, чтобы ребенок развивался. Интеллектуально.
Опять, зачем? С какой целью? Вот какая цель? Просто развиваться? Но если она хочет, чтобы он развивался, зачем же убийственное это варево для детского ума и сердца мультики давать, которые убивают все в ребенке. Вот есть какая на свете гадость, как героин. А пусть ребенок развивается, попробует. Вот, Васенька, это героин, а это кокаин. Ну, вот совершенно непонятно. Ей нужно заниматься со старшими уроками, а она заводит младшего мультики. Это как? Нашла предлог.
Не знает, как иначе.
А что тут знать-то? Дети сами должны делать уроки. Сами. Сами должны открывать дневник. Сами смотреть, что сделано. А мама в конце, когда младенчик заснет в 9 часов, она возьмет и проверит, что старшие сделали. И все это займет 10 минут.
Это если ребенок способен делать уроки.
А не способен, пусть не делает. Зачем делать за него? Она вырастет девочкой и будет работать в регистратуре, в поликлинике. Что, ей обязательно быть министром здравоохранения, что ли? Не хочет, не способна и не надо.
Иному ребенку нужна поддержка на начальном этапе, а уж дальше пойдет сама.
Нет, поддержка,
сама.
Пожалуйста. Мам, а вот ну, дети-то, они же умные существа. Они, мам, у меня не получается. Мам бежит, все делает. И все, и довольно. Я 5 получила. Ну, 5 получила.
Бесконечный этот разговор о воспитании.
Ну, все потому уже. Что воспитание – это сама жизнь.
Ну, дай Бог нам вразумление и правильно с нашими детками обойтись.
Трезвости.
Трезвости.
И выкинуть все мультики. Спокойной ночи. До свидания.
Всего доброго.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!